Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 7 декабря, вторник. Сегодняшняя программа «Вот о чем». Как будет выглядеть возможная военная операция Кремля на юге Украины? Мнение из Одессы. Экс-министр иностранных дел Украины поделился своими прогнозами и опасениями. И что в эти минуты происходит на передовой? В эти минуты должна начаться встреча Джо Байдена и Владимира Путина в формате видеоконференции, на которой, как ожидается, главной темой станет будущее Украины. Накануне хозяин Кремля открыто потребовал от США гарантий не вступления Украины в НАТО и предоставления России письменных гарантий безопасности у ее западных границ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что, цитата, «не стоит ждать никаких прорывов от этого разговора», конец цитаты, в то же время предположив, что он будет долгим по времени. Перед разговором с Путиным Байден созвонился с лидерами Германии, Италии, Франции, Великобритании, чтобы согласовать позиции, а после переговоров пообещал позвонить и Владимиру Зеленскому. В СМИ широко обсуждаются санкции, которые Вашингтон и союзники могут ввести против России, если она снова нападет на Украину, от ограничений на конвертацию рубля до отключения России от международной платежной системы SWIFT. Украинская разведка же сообщает, что Москва продолжает перебрасывать солдат и технику к украинской границе. Что скажет Байден Путину в ответ на его ультиматум отдать Украину Кремлю? Почему Путин так спешил встретиться с Байденом до конца 2021 года? И как отреагирует Россия на неуступчивость США в вопросе Украины? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт-международник Максим Ели, американист Александр Потехин и российский журналист Леонид Радзиховский. Друзья, наш номер 0800 300 403. Будем рады вашим звонкам. Задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала слушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин проведут сегодня переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. После американский лидер будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры Путина и Байдена должны начаться в 17 часов по киевскому времени. Виртуальная встреча состоится на фоне роста сообщений от представителей НАТО, западных военных и разведывательных служб. Они указывают на значительное наращивание российских войск вблизи украинской границы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ждет прорывов от переговоров президентов России и США. В Кремле также заявили, что не ждут прорывов от переговоров президентов. Соединенные Штаты и Евросоюз, в свою очередь, рассматривают санкции в отношении крупнейших российских банков и российского фонда прямых инвестиций на случай, если Россия нападет на Украину. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Российские гибридные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали вблизи Песок, Катериновки, Попасной, Шумов, Майорска. Потерь нет. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей шахты имени Гагарина. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Россия стягивает к линии разграничения на Донбассе крупнокалиберную артиллерию и танки. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. По этим данным, российские гибридные силы также увеличили количество снайперских пар на передовых позициях. Вместе с тем, со снайперскими соединениями и частями 1-го Донецкой и 2-го в Луганске армейских корпусов, не привлеченных к выполнению боевых задач, проводят тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих вооруженных сил России. Российская сторона эти заявления пока не комментировала. В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект в рамках стратегии экономического развития Донбасса. Он предусматривает введение специального режима для бизнеса в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей. Текст законопроекта передан на рассмотрение руководства парламента. Напомню, ранее Кабинет министров одобрил стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года, согласно которой Украина будет страховать бизнес от военных рисков. Стратегия предполагает создание территории приоритетного развития на Донбассе, где будут действовать особые условия для инвесторов. Судья Мариуполя вынесли приговор несовершеннолетнему парню, который поджег государственный флаг Украины. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, 17-летний юноша, находясь в лесополосе в Кальмиусском районе, поджег государственный флаг, снял действие на камеру и выложил фото в одну из социальных сетей. Суд приговорил молодого человека к 1 году лишения свободы с испытанием на 1 год. 9 регионов Украины перешли сегодня из красной в желтую зону карантина. Такое решение приняла Госкомиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Карантинные ограничения ослабили, в частности, в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и в Киеве. Напомню, что 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила. Они предусматривают ужесточение ограничений в желтых зонах. Так, посещение массовых мероприятий, общепита и спортзалов разрешено только при наличии хотя бы 1 прививки против коронавируса, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении. 8655 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 689 человек заболели ковидом, 34 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 187 новых случаев заражения, 15 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 3 человека умерли от осложнений ковид, о новых случаях заражения не сообщают. В Ордо 990 заболевших и 111 умерших. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 8 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 7 до 9 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы будем говорить в студии в прямом эфире. И в этом разговоре вы сможете, напоминаю, принять участие по номеру 0800-300-403. Мы обсудим возможные сценарии развития переговоров Джозефа Байдена и Владимира Путина. Их переговоры должны вот уже были начаться в 17.00 по киевскому времени в формате видеоконференции. Все это происходит на фоне сообщения о стягивании российских войск и техники к украинским границам. И прямого требования от Владимира Путина предоставить гарантии невступления Украины в НАТО и письменные гарантии безопасности у российских западных границ. В студии мы поговорим о том, что скажет Байден Путину в ответ на его вот такой ультиматум отдать Украину Кремлю, почему Путин так спешил встретиться с Байденом до конца 2021 года и как отреагирует Россия на неуступчивость США в вопросе Украины, а скорее всего Джозеф Байден заявит то же, что заявлял публично, что никаких красных линий Соединенные Штаты Америки касательно Украины не приемлют. Об этом мы поговорим в студии с экспертом-международником Максимом Еле, Александром Потехиным, американистом и российским журналистом Леонидом Радзиховским. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Как будет выглядеть возможная военная операция Кремля на юге Украины? И какие шаги предпримет командование вооруженных сил, чтобы остановить врага? Юг – сложный регион, зажатый между оккупированным Крымским полуостровом и пророссийским прокси-режимом в Приднестровье. Аналитики говорят, что, скорее всего, речь будет идти о комплексной военной операции. Украинских войск достаточно, чтобы сдержать локальный прорыв или сорвать планы по десанту в районе Одессы. С нами на прямой связи мой коллега Михаил Штекель, наш корреспондент в Одессе. Миша, здравствуй.
Здравствуй, Денис.
Миша, известно ли, каким возможным действиям России готовятся украинские военные, ну вот на юге Украины?
Надо сказать, что украинские военные, с которыми я попытался сегодня пообщаться, в частности, обратился к офицерам одной из частей военно-морских сил Украины, отказались отвечать на этот вопрос, говоря, что какие бы планы они сейчас не...
По попробуем восстановить сейчас связь с моим коллегой Михаилом Штекелем. Пропадает она. Пока что мы давайте послушаем следующий материал фактически о той же теме, каким шагам российского президента Путина следует готовиться в Украине. Об этом моей коллеге Инне Кузнецовой рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Полная версия этого интервью на YouTube-канале Украинской службы радио «Свобода». А сейчас самые важные эпизоды.
Потроху Путін розкриває карти. Власне, його заяви про те, що НАТО не може розширювати свої кордони до України, Україна ніколи не може стати членом НАТО, це, здається, одна з цілей його брязкання зброєю поблизу українських кордонів. Чи це не так?
Це 100% так. У нього три фундаментальних пріоритети, які він намагається надягнути на голову Заходу. Один – це не втручайтесь ні в що в Росії. Росія – це моя вотчина, напівфеодальна, і я розумію, що з нею робити. Другий момент він озвучив буквально декілька днів тому. Не розширення НАТО, але насправді це означає встановлення нових сфер впливу. Це перерозподіл цих сфер впливу. У нас люблять говорити про Ялту 2.0, 3.0. Оце саме варіант 3.0. 2.0 вже проїхали. Ну і третій момент, він абсолютно очевидний, його фундаментальний пріоритет, щоб з ним рахувалися у світі. Щоб він був на такому самому рівні, як Сполучені Штати і Китай. Оце його три фундаментальних пріоритети, і якщо хочете, це його світобачення. Не чіпайте мою Росію, віддайте мою пріоритетну зону впливу, де я буду мати право робити майже що я хочу, і визнавайте мене рівним у світі.
Але не чіпайте мою Росію, додайте мені шматок Білорусі, тобто всю Білорусь, додайте ще і Україну.
Він хоче до того і Молдову, і Кавказ, і значну частину Середньої Азії. Він хоче бути гравцем на Близькому Сході. Але Україна для нього найважливіша, оскільки емоція після окупації Криму вщухла. Це показують навіть опитування громадської думки. Для того, щоб російська бензоколонка перезавантажилась в нову реальність, їй потрібна якась емоція. Від Білорусі емоції ніякої не буде. Такі ж самі опитування показують, що росіяни вважають, що Лукашенко... Пам'ятаєте, що казав Рузвельт стосовно відомого диктатора Самоси? Це сукін син, але наш сукін син. Так і Путін вважає, що Лукашенко сукін син і наш. І так і росіяни з ним вважають. Для них Білорусь – це питання насправді вирішене, це питання техніки. А от Україна – це питання емоцій. Путін не просто так продукує статтю за статтею. Він хоче нам відмовити у тому, що ми маємо власну історію, власну мову, власну державність і взагалі щось власне, що відрізняє нас фундаментально від Росії.
На кордонах починаються так звані навчання. А коли ці навчання можуть перерости в наступ?
Насправді ситуація зараз докорінно відрізняється від ситуації навесні або навіть під час навчань «Захід-2021». В чому різниця? По-перше, це... неординарна діяльність російського спецназу і російської розвідки. Це в рази відрізняється від весняної активності. По-друге, і це відомо нашим друзям і партнерам, відомо провідним аналітикам, вони розробляють плани дестабілізації з встановленням додаткових окупаційних адміністрацій. Це реально теж нова історія. Третє, вони побудували навколо нашого кордону, напівоточуючи нас, війська і озброєння, як вони раніше побудували на окупованому Донбасі. Тому вони хочуть створити ситуацію навколо нас, як навколо окупованого Донбасу. І тепер Путін приблизно за 1.5-2 місяці, за різними оцінками, оскільки тут дуже складно сказати точно, буде готовий на масштабні провокації. Не на повномасштабне вторгнення, але щонайменше на масштабні провокації. І він може створити для цього підґрунтя. Там прекрасно знають, як створити послідовність провокацій. Це може бути атаки на релігійні об'єкти, це може бути відключення електричного, все що завгодно, атаки на критичну інфраструктуру.
Хто може зупинити Путіна зараз?
Тільки двоє. Це ми І для нас це не питання мати стільки ж танків, скільки Путін. Оскільки на кожен танк і кожен літак є ракета.
А хто інший?
Захід. Але в першу чергу Сполучені Штати.
Напомню, это интервью бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Полностью вы можете посмотреть на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube. А пока что вернемся к разговору с моим коллегой Михаилом Штекелем. Надеюсь, сейчас телефонная связь не прервется. Мы обсуждаем то, как украинские военные видят угрозу со стороны Российской Федерации на юге Украины, как будет на нее отвечать. Миша, еще раз здравствуй. Ну вот я тебе задавал вопрос, каким сценарием готовятся украинские военные на юге?
Да, я постараюсь ответить короче, надеюсь, связь в этот раз не пропадет. А основные сценарии – это, конечно же, сухопутное наступление из Крыма через перешеек. Второй сценарий, к которому готовятся, по словам экспертов, это высадка десанта на Черноморском побережье силами Черноморского флота Российской Федерации. И по первому и по второму направлению существуют меры, которые способны противостоять российским войскам на этом участке. Однако в том случае, если это будет... Это будет наступление, имеющее локальный характер. В случае же полномасштабной агрессии, про которую говорят западные специалисты, в частности, когда наступление будет вестись из севера, из востока, из юга, это будет уже сложнее. Именно поэтому, по словам экспертов, с которыми я общался, если Россия и будет предпринимать подобные шаги, то именно в составе комплексной воинской операции.
А почему, вот поясни, то есть нет смысла захватывать вот этот вот коридор, канал крымский для водоснабжения Крыма отдельно, вне контекста большой военной операции?
Дело в том, что эксперты говорят, что по сравнению с 2014-2015 годом воинское присутствие на юге Украины, украинской армии значительно усилилось. Есть несколько бригад морской пехоты, есть бригады артиллерийские, есть войска ПВО и другие воинские подразделения, которые могут как бы удержать попытку прорыва. Кроме того, в случае, если это будет отдельная воинская операция, то украинские военные смогут перекинуть из других регионов страны бригады для усиления нашей группировки на юге. А в том же случае, если это будет комплексная военная операция, или хотя бы это будет военная операция, которая будет сопровождаться активизацией воинских действий на Донбассе, тогда вероятность успеха, как минимум локального, у России выше, потому что украинский штаб будет занят на нескольких направлениях, и так вести боевые действия, конечно, значительно сложнее. Поэтому аналитики говорят об комплексной военной операции.
Миша, и последний вопрос. Ты говорил о том, что украинские военные не ответили на вот твой вопрос, то есть это по словам военных аналитиков. А какие силы вообще сейчас сосредоточены украинские на юге Украины?
Если говорить кратко и в общих чертах, то в Одесско-Николаевской области это две бригады морской пехоты. Это артиллерийская бригада в Николаевской области, которая тоже подчиняется военно-морским силам Украины. Именно в состав этой артиллерийской бригады планируют передавать крылатые ракеты «Нептун». Считается, что они станут основным инструментом сдерживания российских кораблей российского Черноморского флота в акватории Черного моря. Кроме того, в группировки войск оперативного командования «Юг». Также есть несколько бригад, в частности, на перешейке с Крымом. И именно там, вот об этом мне говорил военный эксперт Николай Белесков, именно в районе перешейка постоянно проходят воинские учения по сдерживанию и по выполнению других задач против вероятного противника. Так что там военная группировка тоже достаточно серьезная. Единственная проблема, как мне рассказывали аналитики, это отрезок между Одессой и Приднестровьем, который недостаточно защищен воинскими формированиями. Однако я думаю, что поскольку прорабатываются все сценарии и в штабе, и в генеральном штабе, и в штабе операции Объединенных сил, я думаю, что там есть какие-то сценарии, которые позволяют говорить о локализации и прикрытии того участка фронта. Это чуть меньше 100 километров от Приднестровья до Одессы.
Спасибо большое, Миша. Действительно, горячая тоже точка. Юг Украины, но вот, как мы сейчас услышали, по словам военных экспертов, Украина сосредоточила достаточное количество сил для того, чтобы исключить возможность вот такой вот локальной операции на этом направлении, потому что вот многие аналитики говорили о том, что Кремль не против бы взять контроль над Северокрымским каналом для водоснабжения, для восстановления водоснабжения в аннексированный Крым.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Совсем скоро в студии мы будем строить прогнозы на встречу Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая должна была уже начаться, судя по анонсам, в 17:00 по киевскому времени. Но прежде чем перейти к этому, расскажем о том, что происходит в эти мгновения на передовой на Донбассе. Об этом расскажет мой коллега Марьян Кушнир, который там сейчас непосредственно и находится. Марьян, добрый вечер.
Добрый вечер.
Марьян, ну расскажи, пожалуйста, об обстановке. Как-то аукается сейчас на фронте вот эта вот готовящаяся встреча двух лидеров?
Попри те, що дійсно на фронті очікують можливих якихось провокацій, насправді за минулу добу було зафіксовано щонайменше 5 обстрілів за сьогоднішній день протягом дня. 2 обстріли, звісно, з урахуванням тих обстрілів, де порушуються мінські домовленості, де застосовують великий калібр. Втім, без жертв, без будь-яких просувань. Ми були нині біля Кримського, чули там не один постріл із чогось крупного, як бійці казали, можливо, це «Нона», тобто 122 міліметри, ну або міномет. Поки що на звук важко визначитися. І ситуація поки що, як кажуть військові, стабільно контрольована, тобто немає ніяких вухів, просувань, і навіть немає, за їхнім твердженням, якоїсь конкретної підготовки. Звичайна картина буде не для... Це провокаційні обстріли, це перестрілки між українськими військовими та контрольованими Росією силами, і зрештою... Так було раніше, і за мою практику, неодноразово. Тобто ніяких таких кардинальних змін немає, і це не впливає більше на картину дня і на події, які відбуваються між Путіним та Байденом.
Марія, ну то есть в целом можно сказать, что вот какое-то такое своеобразное, ну не полное, да, но все-таки затишье сейчас наблюдается и в День вооруженных сил Украины вчера, и вот сегодня относительное.
Я б сказав, що інтенсивність зменшилася, тобто ще тут на Донбасі немає ніколи, тобто регулярно на якихось точках відбуваються якісь постріли, як і з там звичайних крупнокаліберних кулеметів, так і застосуванням артилерії або мінометів. Утім, це точково на певних там ділянках, і інтенсивність дійсно знизилася в порівнянні там з тим же ж на тих же ж ділянках місяць тому. От, наприклад, ми були в Трьохізбинці, де місяць тому обстріляли і командні пункти українських військових, і селище, оце Трьохізбинка, теж обстріляли цивільне населення. Були попередньо в Новозванівці, там така ж історія. Зрештою, місяць минув, і от зараз перед тим Збройних сил України, перед цією зустрічю, відчувається таке затишчя. Ну, військові кажуть, що може бути затишчя перед бурею.
Спасибо, Марьян. Действительно, не стоит забывать, что сегодня украинская разведка, Главное управление разведки Минобороны, сообщило о том, что Россия, вопреки договоренностям, стягивает к линии соприкосновения на Донбассе на отдельных направлениях дополнительные самоходные арт-установки, танки и боевые машины пехоты. Также ГУР сообщает о том, что на передовых позициях группировки ДНР и ЛНР увеличили количество снайперских пар. Это был мой коллега Марьян Кушнир, он сейчас работает на линии соприкосновения на Донбассе.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, в эти минуты должна начаться встреча президента США Джозефа Байдена и президента России Владимира Путина в формате видеоконференции, на которой, как ожидается, главной темой станет будущее Украины. Встреча должна была начаться, как анонсировалось, в 17:00 по киевскому времени. Накануне, как известно, хозяин Кремля открыто потребовал от США гарантии невступления Украины в НАТО и предоставления России, цитата, «письменных гарантий безопасности у ее западных границ». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что, цитата, «не стоит ждать никаких прорывов от этого разговора», в то же время предположив, что этот разговор будет долгим по времени, потому что лидерам двух стран есть о чем поговорить. Широкая повестка этой встречи предполагается. Перед разговором с Путиным Байден созвонился с лидерами Германии, Италии, Франции и Великобритании, чтобы согласовать свои позиции, а после переговоров пообещал позвонить и президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать о том, о чем он, собственно, договорился с хозяином Кремля. В СМИ тем временем широко обсуждаются санкции, которые Вашингтон и союзники могут вести против России, если она снова нападет на Украину. В частности, американское издание CNN сообщило о том, что эти санкции могут включать в себя ограничения на конвертацию рубля до отключения России от международной платежной системы SWIFT. В то же время украинская разведка, как я вот совсем недавно говорил, сообщает, что Москва продолжает перебрасывать солдат и технику к линии соприкосновения, ну и от украинской границы непосредственно на российской территории. Техника военная и российские солдаты никуда не делись. В студии мы поговорим о том, что скажет Байден Путину в ответ на его ультиматум отдать Украину Кремлю, почему Путин так спешил встретиться с Байденом до конца 2021 года и как отреагирует Россия на неуступчивость США в вопросе Украины. Об этом поговорим с Леонидом Радзиховским, российским журналистом. Леонид Александрович, добрый вечер.
Добрый.
Присоединяться к нашему разговору также американист Александр Потехин и Максим Яли, украинский эксперт-международник. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части. Задавайте экспертам свои вопросы, высказывайте свои мнения. Леонид, я вот хотел бы у вас спросить касательно позиции двух сторон перед этой встречей. Вот Владимир Путин, кажется, делает вид, что его совсем не интересуют вот эти вот переговоры с Джозефом Байденом. Сначала он полетел в Нью-Дели поговорить с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Сейчас вот на сайте Кремля появилось видео свежее, где улыбающийся Путин проводит совещание по экономическим вопросам вот с главой российского правительства. Это вот такая специально продуманная тактика, как вы считаете, со стороны российского лидера?
Ну, это дурацкий пиар его. Конечно, он хочет непонятно кому. Вообще все эти игры, они не очень понятно на кого рассчитаны. Обычным российским гражданам это все по барабану. Совершенно их не интересуют никакие переговоры с Байденом. И трясется Путин перед этими переговорами или абсолютно равнодушен. Вот уж к чему точно равнодушны его избиратели, так это к тому, как Путин относится к Байдену и как Байден относится к Путину. Все это какая-то другая галактика. Так. Если он это для политологов делает, ну, совсем глупо. Ну, непонятно, на кого это рассчитано. Может, на Байдена показать, что я пришел к тебе на свидание, я там месяц выбивал это свидание, вытворял бог знает что, чтобы это свидание состоялось, а потом опоздал на 15 минут и вообще стою мороженое жую, мне это свидание совершенно не нужно. Но детский сад это все такой большой детский сад. Впрочем, Путин в качестве ребенка совершенно не оригинален, по-моему, большинство политиков и скверные подростки. Ну, Путин тоже из этого числа.
Леонид, а может потешить свое самолюбие Владимир Путин хочет не российского избирателя, не политологов, а свое личное?
Естественно, так он только этим и занимается. Вся российская так называемая внешняя политика, которая для России абсолютно не имеет никакого смысла, то есть нет вообще никакого. Это все тешение личного самолюбия одного человека. Впрочем, это самолюбие, оно и личное, и коллективное. Ведь единственная политическая проблема России, ну, внешнеполитическая, это неадекватная самооценка. Неспособность никак переварить тот паразитный факт, который переварили все крупные государства Европы. Франция, Англия, не говоря уже о Германии. Неспособность и нежелание переварить тот поразительный факт, что да, Россия больше не империя, не сверхдержава, никогда ею не будет. Но это произошло со всеми бывшими империями, со всеми сверхдержавами. И ничего, живут, хлеб жуют, никакой катастрофы. Ну вот российское руководство ну никак не может окончательно признать, что графа Монте-Кристо из меня не вышло, пора переквалифицироваться в управдомы. Ну, никак не могут. Вот и все. Это все проблемы, все, подчеркиваю, внешнеполитические проблемы России, больше вообще никаких.
Леонид, ну, услышали вас касательно вот этих проблем внешней политики. Как вы думаете, предпримет ли Владимир Путин какие-то действия после того, как Джо Байден, скорее всего, даст ему понять, что Россия — это больше не империя и Украина, а самостоятельное государство? Будет ли Владимир Путин цепляться силой за вот эти вот свои потерянные мечты, да, так сказать?
Ну, новость о том, что Россия не империя, а Украина самостоятельное государство, это новость, скажем, свежая, ей всего лишь 30 лет. Вот. Байден ему это в грубой форме понять не даст. Я думаю, что главная задача Байдена – это двойная психотерапия. С одной стороны, ему надо провести переговоры так, чтобы не обидеть клиента, то есть Путина. А с другой стороны, так, чтобы его, Байдена, не разорвали на куски в Конгрессе за то, что он прогнулся перед Путиным. То есть надо дать Путину какой-то символический утешительный приз, но этот приз должен быть такой, чтобы Путин мог гордо прийти в свою песочницу и рассматривать тот совочек, который ему подарил Байден.
Леонид, например, личная встреча, это может быть вот такой хорошим призом?
Ну, личная встреча, заявление, что мы привержены Минскому процессу, предложение начать новые переговоры по ракетам средней дальности. Да много таких совочков-то есть. Вот. А с другой стороны, Байден должен такой совочек дать, чтобы его, Байдена, не разорвали в Конгрессе, что он прогнулся, что он слабак, что он то, что он все. Ну вот они играют в эти игры. Насчет же того, что Путин, обиженный невниманием или недостаточным вниманием Байдена, начнет войну на Украине, ну это такая ерунда, что мне даже ее как-то обсуждать-то странно. Война на Украине – это самоубийство для Путина, он абсолютно не похож на самоубийцу, но вот ни одним глазом. Он любит поговорить, что мы попадем в рай, там, значит, умрем тишь под Москвой, то есть напускать соплей таких он любит. Но что-то реально порывов к самоубийству я у него не замечал. А война на Украине – это самоубийство, это дикие санкции, это тяжелая война с массой погибших, это крайне все будет непопулярно в России. А главное, она не имеет вообще никакой цели. Ну, то есть, совсем никакой. В принципе, никакой. Даже если бы каким-то образом Россия без великих потерь ввела танки в Киев. Ну и что дальше? Вы получаете страну, которая вас ненавидит, население будет вас категорически отторгать. При этом в эту страну немцы-то вот захватывали страны, объявляли рабами. Вы же украинцев рабами не объявите. Вы будете говорить, что это братья, что это один народ. То есть они вас будут ненавидеть, а вы будете ныть, что мы братья, один народ, вбухивать сумасшедшие средства в то, чтобы удержать эту страну. Зачем все это? Ну, безумие чистой воды. И никогда в жизни Путин на это не пойдет.
Леонид, еще один вопрос вам, прежде чем обращусь к украинским экспертам. Я не знаю, сложилось ли у вас такое впечатление о том, что Владимир Путин торопился провести вот эти вот переговоры не мытьем, так катанием, не личные, так хотя бы видеоконференция до конца 2021 года. Если да, то как вы объясняете, ну, вот такую логику? Куда торопиться? Может быть, какой-то вот такой политический цикл в России сейчас наступает, что нужно какие-то гарантии получить от Джозефа Байдена?
Ну, политических циклов в России нет. По-моему, у нас есть только циклы жизнедеятельности одного единственного человека, то есть лично Путина. Но мне кажется, что, разбирая его психологию, надо понимать так, если говорить по-простому, что ему делать нехрен по жизни. В России много тяжелых проблем. В России очень тяжело идет эпидемия ковида. Путин ничего не только не может с ней сделать, но и не хочет. Он всячески от этой проблемы уходит. Экономические проблемы тоже не блестящие. Инфляция, как везде в мире, совершенно непонятно, как с ней бороться. Путин от всего этого прячет голову в подушку высокой геополитики, высокого пафоса, высоких интересов и так далее. А в конце года он всегда проводит ежегодно пресс-конференцию. Ну, и, может быть, ему хотелось к этой пресс-конференции какую-то конфету из рукава вынуть. Вот я говорил с Байденом, и мы договорились, и дальше пошла писать губерния. Здесь надо еще иметь в виду, что наряду с неадекватной самооценкой у российских руководителей, в частности у Путина, одновременно страшный комплекс неполноценности, тоже неадекватный, абсолютно неадекватный. Для них знак качества, знак легитимации, что с ними разговаривал сам председатель земного шара, сам президент США. Это какая-то чудовищная глупость. Там премьер-министру в Бельгии совершенно плевать, разговаривал с ним президент США или нет. Да я думаю, что президенту Уругвая наплевать, разговаривал с ним президент США или нет. Но российским президентам это вот две стороны медали. Болезненный комплекс неполноценности и столь же болезненная мания величия и вот это вот неизжитый имперский закидон. И вот они и маются дурью на глазах у всего мира. Весь мир с удовольствием в этой игре играет, потому что шоу-то они всем нравятся, политические шоу. Вот Путин и ведет этот КВН.
Спасибо, Леонид. Бесценное мнение из Российской Федерации. Это Леонид Радзиховский был, российский журналист. Российское информагентство «Интерфакс» сообщило о том, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеоконференции начались. Эта новость появилась на сайте «Интерфакса» в 18.11. К нашему разговору присоединяется Александр Потехин, американист. Александр, добрый вечер.
Доброго вечера.
И Максим Елия, эксперт-международник. Максим, здравствуйте. Не слышим вас, Максим, постараемся сейчас восстановить. О, слышим прекрасно. Давайте я как раз вам первый вопрос и задам. Максим, а какая-то странная такая время наступило сейчас. Пресс-секретарь российского президента говорит о том, что прорывов ожидать не стоит. То же самое говорят и спикеры Белого дома. Зачем перевести какие-то переговоры, встречаться, если ни о чем-то и не договорятся? Вот даже лидеры двух стран встречаются, и, скорее всего, никакой разрядки не будет. Но встреча, тем не менее, состоялась, готовилась, и вот и к ней сейчас приковано внимание общественности.
Есть просто целый спектр вопросов, краткосрочных, долгосрочных. Говорить о долгосрочных — это вопросы о стратегическом сотрудничестве, вопрос ядерного разоружения. И это, бесспорно, там длительный переговорный процесс. Поэтому в этом вопросе точно не стоит ожидать каких-то прорывов. Есть оперативные вопросы, такие как раз обострение ситуации у наших границ, которая на самом деле больше происходит в информационном поле, чем на практике, потому что вот группировка российских войск около 100 тысяч, она на самом деле и была, и до этого такой же и останется. Это как раз вот Южный федеральный округ, часть западного, вот они насчитывают около 100 тысяч. Те 175 тысяч, о которых писала Washington Post, да, в конце прошлой недели, что якобы Россия собирается нападать такой группировкой, но чтобы 75 тысяч перебросить, это в принципе невозможно, по той простой причине, что вся группировка, все сухопутные войска Российской Федерации насчитывают 225 тысяч. Я напомню, что весной эта группировка доходила до 130 тысяч, и были более серьезные признаки готовящейся агрессии, такие как разворачивание тех же госпиталей в Крыму, о котором говорили специалисты, что необходимо при полномасштабном нападении, да, необходимо также там формирование запасов топлива 2-3 месяца, это по подсчетам специалистов необходимо. Поэтому все это, я бы так сказал, больше информационная война, элемент, который происходит в информационном пространстве, но далек от практики. И почему не может быть прорыва, даже если теоретически предположить, что какие-то договоренности будут достигнуты по Украине, а именно по реализации Минских соглашений, по усилению давления администрации нынешней на руководство Украины, почему так объявлено изначально, что его не может быть прорыва, потому что даже если предположить, что негласно они об этом договорятся, не может Джозеф Байден выйти и сказать на публику: давайте, уважаемые украинцы, мы тут договорились с Путиным, придется вам выполнять принятые на себя обязательства, даже если они прописаны задан наперед.
То есть прорыв может быть, мы просто о нем не узнаем, Максим, да, вот вы об этом говорите?
Вся эта встреча завершится, заявление можно предсказать с вероятностью на 99%. Они ничем не будут отличаться от заявлений после встречи в Женеве. Байден будет заявлять о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, о ее праве самой решать, вступать ей в НАТО или нет. Путин будет, возможно, заявлять о том, что вновь они консенсуса достигли о том, что Минские соглашения являются безальтернативным способом урегулирования конфликта на Донбассе. А вот реально ли они договорятся о том, чтобы усилить давление, либо нет, мы узнаем либо в достаточно быстрой перспективе, если таких договоренностей не будет, через обострение ситуации на Донбассе, которая всегда происходит в таких случаях на протяжении последних 8 лет, либо через несколько месяцев, как минимум, когда уже украинское руководство начнет озвучивать месседжи о необходимости проведения выборов на неподконтрольных территориях под зорким глазом наблюдателя ОБСЕ. Я все прекрасно знаю, что никакие стандарты ОБСЕ проведения выборов не могут быть соблюдены без вывода российских войск. Это мы, кстати, уже все проходили в 2019 году на самой заре президентства Зеленского, когда он еще хотел заглянуть в глаза Путину, увидеть там душу и поверить в то, что Кремль не мечтает о том, чтобы развалить Украину изнутри, целью которой являются эти как раз Минские соглашения, Троянский конь под названием Ордло с особым статусом. Если это начнется через несколько месяцев, да, тогда мы поймем уже, что все-таки каких-то договоренностей были достигнуты. Я напомню, что вот как раз истекают те полгода, которые Джозеф Байден отводил на реализацию достигнутых негласных соглашений. Очевидно, что в вопросе Украины эти договоренности, даже если они были, не были достигнуты. Но там были факторы, которые, возможно, помешали Джозефу Байдену пойти навстречу. Я имею в виду там вывод войск из Афганистана, критика республиканцев после того, как не были введены санкции против «Северного потока-2». И сейчас Джозеф Байден находится в очень сложной ситуации, его рейтинги достигли исторического минимума, но за все те чуть менее года, когда он вступил в полномочия президента США.
Максим,
подобных заявлений он сделать не сможет.
Давай.
И пойти на серьезные уступки.
Давайте посмотрим первые кадры, которые появились сейчас в сети встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина в формате видеоконференции. Вот сейчас мои коллеги их продемонстрируют на экране. Видим улыбающегося Владимира Путина, сидящего вот за столом, общающегося с американским лидером. Александру Потехину задам вопрос. Господин Потехин, а вы тоже вот склоняетесь к мнению о том, что вот это вот сосредоточение российских войск у украинской границы – это такой блеф, скорее всего, ничего такого Путин не сделает, не пойдет он на Украину войной широкомасштабной.
К сожалению, как историк, я не могу с этим согласиться. Слишком очень много факторов, хотя, слава богу, не все, нам напоминают 30-е годы 20-го столетия. Вот если принять формулу, что Путин – это Гитлер сегодня, с которой страшно не согласны наши партнеры, например, немецкие дипломаты, ну, действительно, он не проводит геноцид против славян и против евреев. Но Гитлер тоже не сразу, так сказать, к этому приступил. А в вопросах международной политики, конечно же, Гитлер добился колоссальных успехов в 30-е годы без войны. И он ее начал, хотя в общем и целом ему нужно было сделать паузу. Запад все скушал, и Чехословакию. Но он спешил, куда непонятно. Вот точно так же
и... Так, Александр, ничего ведь не скушал сейчас Запад. Ни аннексию Крыма, ни войну на Донбассе. Есть санкции, прекрасно, действуют.
Прекрасно. Ну, я бы не сказал, что он не скушал. Он продолжает жевать. Сколько лет? Что сделал Запад реального, чтобы загнать вот эту бешеную собаку, поставить на место? Какие санкции? Конечно, Байден очень хороший дипломат и осторожный дипломат и так далее. Ну, и надеюсь, он что-нибудь намекнет сегодня Путину. И опять это экономические санкции, которые есть палкой о двух концах. Все знают, что вон уже цены на газ взлетели без войны. А если вдруг конфликт, они будут еще выше подниматься. А каждый лидер западной державы должен думать о благосостоянии своих граждан, а значит, о низких ценах на газ, нефть и что-нибудь еще.
Как вы думаете, на этой встрече вывалится Джозеф Байден, ну, я вот такое слово, да, использую, вот этот меню санкций перед Владимиром Путиным, которые, о которых сообщал, вот в частности, американское издание CNN, или это будет просто такой какой-то аккуратный намек, а сигнал это уже от публикации в CNN была?
Ну, зачем? Для этого есть Блинкен, для этого есть директор ЦРУ, который уже летал в Москву. В Москве все знают. Поэтому, конечно, дипломат, а все-таки Байден, это в первую очередь дипломат, он будет чрезвычайно дипломатичен. Никаких ультиматумов сегодня не прозвучит, поверьте мне. А единственный правильный путь – это создание потенциала сдерживания в Украине. Вы знаете, прошло 20 или больше лет, и я задавал вопрос украинским специалистам в сфере безопасности, сколько Украина продержится против России. И они говорили 2 недели. Вы знаете, я боюсь, что сегодня опять эта ситуация примерно в таком же временном масштабе. А поэтому нам нужно не вести политические диалоги. Нам нужны противоракетная оборона, противовоздушная оборона. Нам нужны элементарные батареи. Вот тут. И тогда любой шантаж будет бессмысленным.
Кстати, да, давайте вот к этой немножко коснемся этой милитарной темы. Но прежде давайте еще раз посмотрим на вот эти вот кадры первой встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена уже со звуком, как лидеры двух стран приветствуют друг друга.
Приветствую вас, господин президент.
Hello.
Добрый день.
Good to see you again. Unfortunately, last time we didn't get to see one another at the G20. I hope next time.
РИА Новости, как видим, опубликовал это видео. Ну, наверное, надолго затянется общение двух лидеров, ну, вот учитывая необходимость перевода. Вопрос Максиму Ели. Максим, а перед этим разговором, как известно, Джозеф Байден созвонился с европейскими союзниками Германии, Франции, Италии, Великобритании. А вот зачем, почему именно с этими странами? Разве вот не держат они и так контакт, что вот он перед разговором с Владимиром Путиным еще раз или сверил часы, или спросил у них, готовы ли они поддержать его позицию касательно санкций?
Смотрите, во-первых, как бы все-таки дело происходит у европейских границ, у границ Европейского Союза. Кроме того, там есть еще один ключевой повод повестки, который заставил Джо Байдена пойти на эту встречу, это миграционный кризис на белорусско-польской границе, очевидно, который происходит не без участия на глазах превращающегося в ручного пса Путина господина Лукашенко, самопровозглашенного президента, который вот на днях заявил о том, что они будут проводить учения совместные, белорусско-российские военные учения у наших границ.
Тем самым перед этим он говорил о том, что не дай бог, если будет война, Беларусь будет участвовать на стороне России. То есть, в принципе, сейчас идет полное поглощение Беларуси. И это, кстати, одна из причин незавершения этого процесса, особенно в экономической сфере, почему я считаю, полномасштабная война невозможна при всем моем уважении к Александру Владимировичу, с которым мы многие годы работали в Институте мировой экономики и международных отношений, всемирной истории, который даже был моим научным консультантом по диссертации по Соединенным Штатам. Есть еще несколько факторов, я могу назвать, почему я считаю невозможным, по крайней мере, на данном этапе полномасштабной войны. Есть экономические факторы, да, это санкции озвучены. Вот совсем недавно, неделю назад, был дан четкий сигнал России со стороны Соединенных Штатов, да, когда западные компании одномоментно начали распродавать акции российских компаний и обрушили в миг фондовый рынок. Ключевые там позиции от 2 до 5% упали за вечер. Рубль пробил отметку в 75 рублей за доллар. Это было в течение всего одного дня. Вот такой четкий сигнал, что может произойти, если, не дай бог, Путин решится пойти полномасштабной войной на Украину. То есть все эти рейтинги, все эти акции упадут, и даже без отключения Свифта, о котором также говорили, там визы, MasterCard, за неделю фактически будут уничтожены все позиции фондового рынка Российской Федерации, и капитализация российских компаний упадет в разы.
Максим, если нападение полномасштабное маловероятно, зачем идти на поводу Владимира Путина? Вот идти на его шантаж, идти на вот эти вот какие-то переговоры, да пусть стягивает эти войска, вот угрожает Украине, все равно ничего не сделает.
Потому что есть все-таки еще вопросы, которые интересуют Соединенные Штаты, Байдена, на которые Россия может влиять. Во-первых, это вопрос возвращения Ирана в ядерную сделку. Да, Россия была одна из стран-подписантов из шести. Для Джо Байдена накануне промежуточных выборов, до которых осталось уже меньше года, это крайне важный вопрос. И тут Россия может им помочь. Есть вопрос Сирии, да, где также интересы обеих государств, военное присутствие, Ливии. То есть международной безопасности в целом, КНДР, там хоть и миноритарный, так сказать, голос у России присутствует, но тем не менее определенное давление, не давление, а рычаг там, да, они оказывают. Ну и в принципе, для Соединенных Штатов главная стратегическая цель – это перевод как минимум в стадию неострой конфронтации взаимоотношений с Россией. А задача максимум – оторвать их от Китая в качестве главного военно-политического союзника и ресурсной экономической базы, без которой Китай не сможет уже в ближайшие годы достичь паритета в экономической, технологической и военно-политической сфере с Соединенными Штатами. Вот главное, как говорится, пряник. Условно говоря, Путин, как бы нам не печально было это признавать, самая привлекательная девушка на танцполе в этом плане, в контексте противостояния стратегического Соединенных Штатов с Китаем, о чем заявлял Джозеф Байден, и я уверен, скоро будет оформлена в доктрине в новой национальной безопасности. Вот поэтому вот здесь как раз и идет торг вокруг Украины. Для Украины, для Путина, естественно, вопрос номер один. Другой вопрос, что господин Караганов, которого, насколько я помню, Александр Владимирович лично знает и с ним учился, который имеет влияние на формирование идеологии Кремля, еще несколько месяцев назад в своем интервью заявил, что Соединенным Штатам не удастся этого достичь и второй раз кинуть, как языком оригинала, Кремль, как они считают, сделали это после развала Советского Союза, и никоим образом не удастся им вбить клин в дружеские отношения с Китаем. Это подтвердил, кстати, и Путин буквально на прошлой неделе на встрече с дипломатами в российском МИДе.
Давайте так господину что... Потехину дадим возможность отреагировать. Александр, пожалуйста.
Ну, я с Карагановым почти 30 лет как не встречаюсь. Хотя, может быть, интересно было бы поговорить. Дело в том, что и я это не сегодня там узнал, почувствовал, написал раньше. Смотреть на все эти отношения, треугольники, США, Китай, Российская Федерация и так далее, кто в чем заинтересован, неправильно, если не понимать главные позиции Запада, консолидированного, так сказать, или в противоречиях между собой Соединенных Штатов, Европейского Союза, никто из них не хочет краха Российской Федерации. То есть вот это полная ложь, что они хотят какой-то нанести вред. И не потому, что они добрые или стратегически все рассчитали, что им невыгодно, завалится Россия, Китай усилится, а потому что они прекрасно понимают, что Россия в состоянии дестабилизации, развала, это страшная угроза для Запада. Учитывая военный потенциал, ядерный, в чьих руках он окажется, под чьим контролем, когда и где. Поэтому Запад очень ограничен в своих средствах давления на Россию. Да, Запад заинтересован в экономических выгодах, но не Соединенные Штаты. Соединенные Штаты ничего не имеют, за исключением там какой-то мелочевки в военно-промышленном комплексе, от сотрудничества с Россией.
Хорошо, Александр, у нас очень мало времени остается. Я вот хочу вам такой...
Я говорю, что главное для того, чтобы понимать, как будет вести себя Байден сегодня и Запад в целом сегодня, завтра и послезавтра, Запад не хочет крушения России Путина. Запад очень ограничивает свои средства и в этом проигрывает, поэтому проигрывает Украина.
Господин Потехин, как вы думаете, вот учитывая нынешнее настроение в американской администрации, стоит Украине рассчитывать на усиление военной поддержки, вот к чему призывают республиканцы Джозефа Байдена? Это же может продолжаться и в следующем году, и через год, вот это сосредоточение войск.
Я полностью поддерживаю в данной ситуации позицию республиканцев. К сожалению, я знаю некоторых ключевых особ в администрации Байдена, которые, по сути, играют на Россию, а не на Украину. И они отвечают за наше европейское направление. Поэтому я чрезвычайно приветствую, что есть республиканцы, которые давят в Конгрессе и в общественном мнении и так далее на Байдена.
А пока ничего ждать.
Мы получили, что Байден понял, что лучше не ссориться с республиканцами и идти на усиление военного потенциала Украины сегодня.
При нынешних условиях этого ожидать, с вашей точки зрения, не стоит, вот после этих переговоров.
Почему? Ничего подобного. Политика – это искусство возможного. Тут я снижу тон и не буду ставить ультиматумы. Что такое ультиматум? Ультиматум? Вы уходите до 1 января с Донбасса, или мы 1 января начинаем тур по вступу Украины в Атлантический блок. Вот это ультиматум. А немножко дать оружие, ну немножко, а столько, чтобы у России пропало даже желание там угрожать, можно.
Спасибо, Александр. Заканчиваем. Наше время заканчивается. Спасибо за участие в нашей программе. Александр Потехин, американист, Максим Елей, эксперт-международник, и Леонид Радзиховский, российский журналист, были с нами. Спасибо за участие в нашей программе. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Больше в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии», во всех популярных социальных сетях. Передаю эстафету моим коллегам из проекта «Свобода Лайв». Прямо сейчас на канале Украинской службы «Радио Свобода» они продолжат обсуждать переговоры Байдена и Путина. Я прощаюсь. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».